Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю шестую по Пятидесятнице, мы светло празднуем воскресение Христово, а также Святая Церковь празднует память святой равноапостольной Марии Магдалины. И, соответственно, этим двум праздникам положено евангельское чтение. И воскресному дню сегодня читалось Евангелие от Матфея, в котором говорится об исцелении Господом нашим сладчайшим и дрожайшим Спасителем Иисусом Христом одного расслабленного. Этот человек был расслаблен и поэтому сам не мог просить помощи и передвигаться, и нуждался, чтобы кто-то из сочувствующих ему людей, близких, друзей или родственников, взял его и отнес к Господу. Что же двигало этими людьми? Вера. Если бы они не верили в силу человека Иисуса Христа, о котором слыхали, или пророка, или как они там понимали, но они знали одно, этот человек от Бога, и он творит чудеса от Бога. И эта вера двигала этими людьми. И Господь отметил эту веру. И в Евангелии как раз и доносит до нас. «И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». То есть Господь в их усердии получить исцеление для этого расслабленного увидел веру. Бог видит нашу веру всегда, так же, как наше неверие, сомнение, колебания и многое прочее проявление греховности, которые не дают возможности Богу что-то нам полезное или спасительное сделать. Мы сами своим неверием, маловерием, сомнениями этими лишаем Богу доступ к нам. Виноваты только мы. И тут же, после такого явления веры, мы видим совершенно другое, противоположное состояние душ людей, которые окружали Господа. Одни являли веру и получали исцеление. И тут же по поводу этого исцеления возникает противление в духе, противление Богу, живому, воплощенному Богу, Богу чудотворящему, Богу воскрешающему мертвых, исцеляющего любые недуги, идет лютое противление, ненависть. При чем некоторые из книжников сказали сами себе, он богохульствует. Вот как выразилось отношение этих людей, их ненависть. Это были книжники. Кто такие книжники? Это люди, по букве, досконально знающие закон Божий, Писание и все заповеди Божии. И посмотрите, что происходит в действительности, когда Бог со своей стороны, почти всякого чаяния, творит то, о чем мечтали многие пророки, святые праведники, и не видели, как сам Господь говорил, а вы имеете счастье видеть живого Бога, я пришел, общайтесь со мной, получайте милость, исцеление душ и телес ваших, Царство Божие, благодать Духа Святаго, все вам принес. Смиритесь, признайте себя грешными, покайтесь и примите, живите, не умирайте, жизнь с избытком. И что эти грамотные люди, религиозно образованные, знающие все по букве, что они говорят? Он богохульствует. Почему книжники так говорили, а простые люди и шли верой? Там двигала вера и скорбь, которая привела к вере. Потому что эти книжники не могли сделать то, что делало Слово Божие. Господь, воплощенный Иисус Христос. Сколько они книг не читали, сколько бы их не носили, сколько бы не кичили своими знаниями, этот расслабленный оставался при них расслабленным. Он страдал, он мучился, и все их буквальные чтения, то есть по букве, не помогали этому человеку. Почему книжник не могли помочь? Потому что знание по букве убивает дух. Потому что они были мертвыми, они не жили внутренней жизнью, они не отнесли эти знания к внутреннему человеку. И Господь указывает самую главную причину здесь, в этом отрывке, на эту порчу великую, на эту болезнь страшную, ради которой Он и пришел, чтобы исцелить род человеческий и каждого человека, ибо все мы заражены этой болезнью, это общий недух, падение, грехолюбие, склонность к греху. Это лютое повреждение, это проклятие нашей земли, нашего сердца, после падения случившееся. В ответ на это ложное, страшное обвинение, что он богохульствует, и этим они сами богохульствуют, приписывая Богу хулу на Бога. Что может быть безумнее? Иисус же, видя помышления их, Господь видит все помыслы наши, все наши сердечные чувства, движения, малейшие, Он все как Бог знает и видит, от Него ничего не сокроется, и Он помогает, объясняя основную причину, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших. Вот причина непринятия Бога, неверия или только формального внешнего верования, а реально люди становятся чадами дьявола. Как Господь сказал, вы дети дьявола, отец ваш дьявол, отец лжи, зла, всякого греха. Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Вот источник вашей болезни. Это сердце порочное. Это допуск помыслов в это сердце. Почему Господь не сказал об уме, а именно о сердце? Потому что помышление выходит в сердце. Через ум они проходят в сердце. И поэтому человек после грехопадения убит для Бога, рассечен грехом на три части своего основного естества, расстроен, как мы говорим часто, не задумываясь даже, о чем это слово говорит, почему не раздвоен, не расчетверенный и так далее. Расстроенный. Триединое естество человека, созданное по образу Бога, рассечено грехом. И мы родились в этом состоянии и не знаем здравия вообще, не имеем понятия, представления, что такое быть целым, целостным, целомудренным, здоровым душою, соединенным духом, умом и душою воединого человека. И принимаем эту болезнь за норму, за естественное положение. Привыкли, родились так. Ум сам по себе занимается греховными помыслами. Сердце само по себе занимается греховными ощущениями, прелюбодействует от Бога постоянно. Ищет только земного наслаждения через страсти. Душа питается душевными страстями и спит смертным сном по отношению к своему спасительному и божественному. Это жуткое состояние. Оно приводит до богохульства, до богоубийства. Эти люди мертвы. При всем знании, при всех богослужениях своих, они мертвы и далеки от Бога. И поэтому, когда Бог, жизнь, пришел, стал перед их очи, они его не узнали, они его не признали, они не захотели его узнать, они его возненавидели и пытались жизнь и источник жизни убить. Они смогли только на время убить тело. И Бог попустил так, ради искупления. Естественно, они не могли убить Бога и не могли убить жизнь. Но они пытались это безумно сделать. Почему? Потому что они ее сначала убили в себе. возлюби ближнего, как само себя. Вот они сами себя убили, то кого они не убьют? А убив Бога, кого они пощадят? Вас, людей, детей, скотин, никого. Человек, поднявший руку на Бога, тем более подымет на всю тварь. Человек, убивший себе способность обратиться к Богу, становится демоном во плоти. Это состояние необратимо. Почему Господь сказал, кто хулит Духа Святаго, тому нет прощения ни в сем веке, ни в будущем. Это состояние запечатанности от Бога окончательной. Состояние отпадения, закрепленного навеки. И есть такие люди, вот мы видим, являлись они в жизни, еще ходя в телах, они уже были демонами. Не просто немощные, грешащие люди, а именно демоны, во злобе утвердившиеся и уже необратимые. Это страшное состояние. И причина этого – невнимание к своему сердцу, невнимание к своим помыслам. Одной строчкой Господь указывает на главное. Блюдите помыслы. Для чего, говорит, вы мыслите злая в сердцах ваших? А в другом месте мы знаем, из сердца выходят помышления злые. Убийство, стрельба, прелюбодеяние, прочее все. Из сердца, почему вся борьба идет за сердце, за дух человеческий. То есть сердце именуется дух человеческий, как вместилище центральное здесь находится в области сердца. Вот как Господь указал на эту лютую болезнь и заодно обличил этих людей, что они ее запустили. Дальше он их обличает еще и так. Ибо что легче сказать? Прощаются тебе грехи или сказать «встань и ходи». То есть он доказывает уже не для этих богохульников, книжников, а для остальных людей, чтобы они не соблазнились речами этих книжников, чтобы они соблазнились их положением, что они же книжи, они же грамоты, что какие-то простолюдины не поверили, не пошли за учеными, мудрецами века сего. И поэтому Господь говорит эту обличительную речь. Что легче сказать, прощать себе грехи или сказать «встань и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда, говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель, то есть взял постель, подтвердил, что он не только призрачно исцелился там и в каком-то идет сонобулистском состоянии, что может и бес сделать, а что он в здравом уме, что он действительно уже берет то, что его должны принести, он несет, подтверждая это. Пошел домой. Почему же Господь называет здесь себя Сыном Человеческим? Ведь именно в этом обвиняли его книжники. Они говорили, кто может прощать грехи, только один Бог, а ты, мол, человек-то. В этом была лукавая попытка обвинить, поймать. Они ни чуду не верят. Они его затирают, они его убирают в свое сознание. Важно, что ты нарушил наше представление о тебе же самом. Вот Бог может исцелять, прощать грехи. Человек не может. И этим они еще и себя оправдывают. Мы же человеки, вот книжки знаем, а остальное с нас не требуйте. Да, человек не может сам по себе, как Господь сказал, без меня не можете делать ничего, не то, что там чудеса творить и прочее. Поэтому человек Божьей силой, Божьей благодатью это может делать. Значит, вы свидетельствуете, что вы лишены этой благодати. Имея благодатное слово перед глазами, вы не живете им, вы не проникнуты им, и оно у вас не насаждено. Вы знаете его чисто механически, как бумага записала эти буквы, держит, так и вы записали их себе в память механическую, рассудочную, и держите. И можно на соответствующую сегодняшнюю современную аппаратуру записать все Евангелия, все заповеди. Но от этого аппаратура не станет святой. И так далее. Это просто форма записи. Так вот, это были просто ходячие записанные книги. Мертвые аппараты. Которые еще и искажали это слово, прилагая его к жизни. Обвиняя богохульство на основании этого же слова. На Божьим словом хулили Бога. Что может быть страшнее и безумнее? Так почему же Господь назвал себя Сыном Человеческим, зная все их обвинения? Он подчеркнул здесь, что и свое Боговоплощение, чтобы они не обольщались, если хоть я и пришел воплоти, но я, раз я исцеляю, раз я прощаю грехи, то я Бог. Первое, что он сделал. Но и второе, очень важное, подчеркнул, что эта власть прощать грехи отныне дарована человеком через мое человеческое естество воспринятое. И тогда понятно, почему священник истинный и благодатный, епископ истинный и благодатный, еще раньше апостолы, апостольские мужи могли прощать и разрешать грехи. Тогда понятно, какое великое значение имеет священный сан. И великие святые отцы, и в частности великий столб земли русской, пророк Божий Иоанн Кронштадтский говорил о высоте священного сана, что священник равен Богу. Не просто там святой. Сначала говорит, нет, не ангел, говорит, выше. Он равен Богу. В чем? В двух основных вещах. И это Бог сделал. Это по благодати, не по заслугам. Если он только стоит в истине и благодати. И это в прощении грехов. Ибо только Бог может делать. И делает это священник. И при осуществлении хлеба и вина, в пречистое тело и кровь, никакой человек не может этого сделать. Это только Бог может сделать. И поэтому как же мы должны относиться к священнику истинному? Благоговеть, как пред живым Богом по благодати. Но каково страшно быть священником и ответственно, чтобы ты соответствовал этому великому призванию. Если внимательно вчитаться в духоносное постановление вселенских и поместных соборов, о которых батюшка Серафим Саровский, чудотворец и пророк земли российской, сказал, что кто хоть йоту отнимет или добавит от этих постановлений, горе ему, лучше ему не родиться. Это не православный христианин, кто добавляет или отнимает, что искажает, то есть, постановление. Так в этих святых канонах церкви ясно видно, то священник Божий должен быть святым человеком. Просто святым. Если простые христиане сразу не могут, хотя и говорится «святая святым», они должны стремиться к святости. Мы призваны к святости. Это учение своих отцов, учение церкви. Это желание Бога и его учение. Но они еще борются с грехом. Они страждущие, они неопытные, они неутвержденные, они малодушествуют, они невежественные, их надо научать, наставлять, надо подставлять плечи и носить, как заблудшую овцу, заботиться, уврачевывать. И кто это будет делать? Такой же болящий, такой же книжник, который помыслы запускает злые в сердце. Как же он уврачует, когда он сам не уврачевался? Это безумие. Браться, лечить того, кто сам еще больнее. Вот беда, произошедшая в церкви. Что стали священниками люди больные, поврежденные, грехолюбивые, страстные. невежественные, неопытные, неблагодатные, просто за голословную веру, за книжническую веру. Изучил службу, кончил семинарию, академию, получил бумагу, могу служить. Конечно, повторять проблем нету. Чисто внешне все по наряду написано. А где жизнь? И вот у них происходит то же самое. Когда если Бог и приходит к ним, они его не узнают. Они гонят Бога, они гонят Духа Святаго, своих сердец прежде всего, своих умов, потом из храмов своих повыгоняли, из монастырей, из епархий, из церквей. А затем они гонят людей Божьих, которые Духом Божьим горят, живут, и они и их гонят. А кого же Господь ставит взамен? И вот сегодня празднование Марии Магдалина является образцом истинного проповедника Евангелия Божия. И великий светильник и учитель Вселенской Церкви Иоанн Златоуст говорил, она была апостолом для апостолов. Ибо Бог ее избрал и послал ей. Она была любимейшей ученицей Господа. За что? Что Бог лицеприятен? У нее есть любимчики просто так, как у людей бывает. Ничего подобного. Сегодняшнее Евангелие, посвященное Марии Магдалине, говорит нам, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называя Магдалиною, из которой вышли 7 бесов. Вот кого Господь избрал. Она равноапостольная, потому что она несла апостольскую проповедь. Она была очевидцем Господа. Просто женщина не может быть апостолом. Но она была очевидцем, она видела его и воскресшим первое вместе с Матерью Божией и еще некоторыми женами и родственницами. И кем же она была? Она была проституткой, блудницей, как тогда говорят. А что такое в те времена быть блудницей? Это жить в постоянном страхе смерти. Потому что если бы ее поймали на этом деле, ее побили бы камнями по закону Моисея. И мы помним, как искушали Господа и привели ему женщину, схваченную в подобном грехе. Когда Господь сказал им, кто из вас без греха, первый бросил камень и защитил ее, и сказал, иди, впредь не греши. Значит, это было свидетельство, что так могло быть с ней. И тем не менее, эта женщина, таясь, занималась этим. Почему? В ней было 7 бесов. Что для нас это 7 бесов? Мы уже знаем, что их отцов, это 7 основных страстей, начальники всех остальных страстей греховных. И вот за каждой страстью стоит бес. Поэтому здесь это число символическое. Оно, конечно, и историческое. То есть у нее действительно было 7 бесов. Но для нас оно еще имеет значение этого. И мы, не только Мария Магдалина, и мы имеем этих 7 основных страстей. И все от них проистекающие 100 страстей. Все они в нас, как в копилище, как в хранилище. Не думайте, что вот Мария Магдалина. А мы-то нет. Ну, одного как-то там. Ничего подобного. Все в нас сидят. Но мы не повторяем ее подвиг. А чем же она изгнала этих бесов? Или иначе, за что Господь исцелил ее и изгнал этих 7 злых духов? Вспоминаем евангельское место о женщине, блуднице, которая пришла в дом одного высокопоставленного чиновника иудейского, который пригласил Господа для искушения, для проверки. И не подал ему воды даже. А она пришла, принесла мира и плакала и слезами протирала ноги Спасителя, и волосами протирала ноги Спасителя. И когда этот фарисей обличил Господа, дерзнул укорить, что вот, если бы он знал, кто прикасается к нему, мысленно, и Господь ему сказал слова и вывел духовный закон. Говорю тебе, что прощаются ей все грехи ее многие, ибо много возлюбила. Вот чем она добилась милости Божией. И он сказал, вставай, чадо, прощаются тебе грехи, иди с миром. Естественно, что после этих слов бесы вышли. Прощаются грехи. Бог не просто прощает грехи, некогда соделанные. Нет. Он уврачевывает душу. Он разрешает эти грехи, ослабляет, развязывает. Это такой цельный комплекс воздействий божественных. Просто простить мало за прошлое. А я остаюсь грешником. Я продолжаю грешить. Бес во мне опять сидит и подвигает меня опять на грех. Так что? Опять я буду каяться, опять буду каяться, опять буду каяться. Грешить и каяться. Нет. Живое богообщение, смирение пред Богом, любовь к Нему, выявленная покаянием, глубоким сокрушением, производит чудо исцеления и изгнания бесов. Она уцепилась за Иисуса, даже за ноги Его. Что это? Иисусова молитва. Указание на Иисусову молитву. Только Иисус может изгнать бесов. Именем моим беса изгоните, подтвердил Господь перед своим вознесением, посылая апостола на проповедь. И она воспользовалась еще. Он ходил с этим именем и творил великую милость людям, исцеляя их. Поэтому она даст образ удивительного смирения и покаяния. Покаяние и смирение, что не может быть расторжимое. Это то, соединенное Богом, что нельзя сочетать. Ибо покаяние без смирения не есть покаяние. А смирение невозможно без покаяния. Ибо сердце сокрушенное, и вследствие этого смиренное Бог не уничижит. И Он не уничижил ее. Он возвысил ее. И поэтому, обличая всех этих книжников, фарисеев, самодовольных этих религиозных лидеров, Он говорил, блудники, блудницы, мытари и грешники предваряют вас в Царстве Божьем. Но какие грешники? Грешащие? Нет. Кающиеся, оставляющие грех, поверящие мне, идущие за мною, как Мария Магдалина, как разбойник благоразумный, как мытарь Матфей, ставший апостолом и евангелистом, как мытарь Захей, ставший епископом церкви. Вот из кого Господь набирал своих учеников, апостолов, равноапостольных жен. Поэтому, взирая на ее житие, взирая на ее подвиг, взирая на ее исцеление от бесов, будем помнить и подражать ей в покаянии, в любви. Потому что кто много возлюбит Бога покаянием, верностью Его Слову, Его заповедям, смирением пред Ним, тот будет много возлюбен Богом, и тому простится много грехов. А кто мало любит, кто хочет с Богом рассчитаться по каким-то внешним делам, что я что, ладно, ты требуешь, я буду тебе там попоститься сколько немножко, помолюсь, похожу, он не получит. Он будет книжником, фарисеем станет. Вне зависимости, к какой он структуре принадлежит, попал он в истину или не в истину, для него все не истина. Он сам не истинный. Мертвый и не желающий воскресить. Потому что сама по себе мертвость еще не страшна, ибо Бог все силы воскресит. А вот мертвый, который упирается, не желает, противится Богу, он закрыт для Бога, для исправления. А покаяние для нас – это прежде всего исправление, изменение, резкая перемена всего нашего внутреннего состояния, умонастроения, мыслей, желаний, чаяний. Резко меняем все, отбрасываем все земное, отвергаем, меняем, как апостол Павел пишет, в уметы, в мусор. И кого мы взамен ставим? Только Христа, распятого, Его крест, Его скорби и свои скорби, и свой крест несем и должны соделать крестом Христовым, чтобы наш крест слился с крестом Христа, чтобы мы вышли, неся поругание мира сего, за стан, то есть из пределов мира сего. Выход этот делается не обязательно физическим перемещением тела там в пустыню или еще куда-то. Это особым людям, кому Бог особым промыслом даст. Важно, чтобы мы внутри, в своих сердцах, в своем духе, во всем внутреннем человеке, поверив заповедям Божьим, возлюбили этот узкий, тесный путь и пошли по нему посредством истинного покаяния, непрестанного по возможности призывания имени Божьей с целью покаяния и возрастающего смирения, подкреплением таинств истинной церкви. Пошли отрываться от помыслов мира сего. Они все страстные. От страстей, чтобы мы не стали подобны жене Лотовой, которая уже была спасена телом от огня горящего Содома, Гоморры и окрестных городов. Но, нарушив заповедь Божию, не оглядываться назад, то есть не сохранять пристрастие в сердце своем к гибнущему миру. Богом казнимому, Богом отверженному, с его грешниками. И когда она это нарушила, оглянулась, и этим показала, что она сохраняет пристрастие к нему, что ей жалко там что-то, она стала в духовной жизни камнем, столпом соляным. И поэтому Господь и говорит заповедь уже для нас, для последних людей. Вспоминайте жену Лотову. Это заповедь Господа Иисуса Христа. Посмотрите, чтобы вы не стали в своей духовной жизни вот этими каменными столпами, мертвыми для Бога. Книжниками, все знающими по букве и не живущими, а убивающими, даже тех, кто вокруг, все заражающими. Да избавит нас Господь от такой участи молитвы мироноposта Марии Магдалины и всех исцеленных Господом святых угодников Его, всех, с кого Господь изгнал бесов и демонов, и дозволит Он из нас и демонов, и страстей, с дарованием святаго, блаженного, спасительного покаяния, и да придет нас к неизреченному блаженству, моления Его святым, всеславным, всемогущим именем, и с этим именем в сердце, в уме и на устах да войдем мы в Его вечное невечернее царствие. Аминь.